Книга вторая. Даруджистан. Что за ветроворот коснулся чувств наших? Это грохочет гроза, оцарапав безмятежные озера воды и закружив тени дня одного, как колесо, что несло нас от рассвета к закату, пока мы ковыляли своей дорогой. Что за ворот скрипит, предвещает беду? Эта мягкая зыбь лишь колеблет пред нами пробковый поплавок с пурпурным его ароматом манящим. Будто в доспех он облачен лепестковый, но лепестки те не пепел ли в сумерек мареве алом? Рыбак. Рождение слуха. Глава пятая. Если тебя он узрит в своих снах, как в умиротворенной ночи, под крепкой веткой качаешься ты, и тени твоей худоба, укрытая под капюшоном, узлом перехвачена, что на веревке. Когда человек тот пройдет, на ветерке от движения его твои окоченевшие ноги взметнутся в попытке пустой убежать. Рыбак. Рождение слуха. 907 год третьего тысячелетия. Пора Фандерей, год пяти клыков. 2000 лет с рождения града Даруджистана. Во сне маленький толстый человечек видел, как выходит из Даруджистана через двуваловые ворота и направляется в сторону заходящего солнца. Он так спешил, что на ветру хлопали потертые полы его выцветшего красного кафтана. Он не имел ни малейшего представления о том, как далеко предстоит идти. Ноги уже болели. Много горестей в мире, но вот это всем мукам мука. В минуты пробуждения совести он ставил беды мира превыше собственных. «К счастью, — подумал он, — случается это нечасто, и уж точно, — сказал он себе, — не в этот раз». Увы, все тот же сон приводит в движение оснащенные пальцами приспособления под сими слабыми коленями. Он вздохнул. «Всегда один и тот же сон». Это было правдой. Он видел впереди солнце, оседлавшее дальние холмы. Медный диск в дымном мареве. Ноги несли его по извилистой грязной улочке гадрабийских трущоб. Справа и слева лачуги и хибарки прятались в наступающей мгле. У соседнего костра старики, закутанные в потрепанные желтые балахоны прокаженных, замолкли при его приближении. Женщины в таких же одеяниях стояли у грязноватого колодца и даже на миг отвлеклись от своего занятия — купания кошек. Глубокий символизм этого увеселения он не смог постичь и поспешил дальше. Он пересек мост через реку Майтен, миновал бивуаки гадрабийских пастухов и вышел на открытую дорогу, проложенную между обширными виноградниками. Там он задержался, размышляя о вине, которая родится из этих сочных гроздьев. Но сны обладали собственной силой и несли его вперед, так что эта мысль оказалась мимолетной. Он понимал, что его сознание обратилось в бегство, бежало от обреченного города за спиной, от темного, мрачного пятна в небе над Даруджистаном, но в первую очередь от всего, что знал, и всего, чем был сновидец. Другим дар позволял читать рисунки трещин, наброшенные в огонь лопатки, или расклады оракулов из колоды драконов. Круппу такая претенциозность была ни к чему. Сила предвидения жила в его голове, этого он не мог отрицать, как бы ни старался. В стенах его черепа звенела пророческая песнь и эхом отдавалась в костях. Он пробормотал себе под нос. «Разумеется, это греза. Побег во сне. Быть может, — думает Крупп, — на этот раз он вправду сбежит. Дураком ведь Круппа не назовешь, в конце концов. Толстым, ленивым, неопрятным — да. Склонным к излишествам, конечно. Несколько неуклюжим в обращении с тарелкой и супа, практически наверняка. Но не дураком. Настали такие времена, когда мудрым пора сделать выбор. Ведь мудро же полагать чужие жизни менее важными, чем собственную. О, весьма мудро, да. Круп мудр. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Холмы и солнце над ними, казалось, ничуть не приблизились. Таковы эти сны. Спешат, словно юность, которая изо всех сил старается быстрее стать зрелостью. Опрометчивая цель, не оставляющая дороги назад. Но кто же сейчас помянул юность? Точнее, одного конкретного юношу.
Несомненно, не мудрый Круп.
Мысль его блуждает. Тут Круп великодушно прощает себе каламбур.
Измученная болью в ступнях, утомленных, о нет, полустертых от такого безрассудного странствия. Наверняка уже появились волдыри. Нага сетует и умоляет умастить себя теплым и мягким бальзамом. И подруга ее также возвышает голос в общем хоре. А, какая летань! Какой вопль отчаяния! Ну, оставьте жалобы, милые мои крылья бегства. Разве далеко нам осталось до солнца? Вот ведь оно, прямо за холмами. В этом Круп уверен. Несомненно, не дальше. О да, несомненно, как вечно вращение монеты. Но кто говорил о монетах? Круп заявляет о своей непричастности.
В его сон ворвался ветер с севера и принес с собой запах дождя. Круп начал застегивать свой поношенный кафтан. Он втянул живот, пытаясь справиться с последними двумя пуговицами, но преуспел лишь с одной.
«Даже во сне», — проворчал Круп, — «чувство вины не умолкает».
Он прищурился от ветра.
«Дождь? Но ведь год лишь только начался. Разве идет дождь весной?» Никогда прежде Круп не задумывался над такими приземленными материями. «Быть может, этот запах — лишь собственное дыхание озера?» «Да, воистину». Этот вопрос решен.
Он покосился в сторону темной гряды облаков над озером Азур.
Должен ли Круп бежать? О нет, где же тогда его гордость? Его достоинство? Не единожды являли они свой лик во снах Круппа. Неужто не найдется какого-то укрытия на сей дороге? А, ступни Круппа иссечены. Превратились в окровавленные лохмотья дрожащей плоти. А это что такое?
Впереди возник перекресток. На пологом склоне рядом пристроилось здание. Из-под ставней сочился свет свечей. Круп улыбнулся.
«Ну, конечно, трактир. Далеким был путь, и велика нужда утомленного странника в отдыхе и подкреплении. Ибо таков Круп. Умудренный путешественник, который заткнул за пояс множество лик, не говоря уж о том, что прошел их».
Он заторопился вперед. У перекрестка высилось толстое голое дерево. На одной из веток висело и скрипело, покачиваясь на ветру, что-то вытянутое, завернутое в мешок. Круп лишь бросил туда мимолетный взгляд и начал подниматься по тропинке к дому.
«Неразумный выбор», — провозглашает Круп. «Трактиры для покрытых пылью путников не должны стоять на холмах. Проклятие подъема в том, чтобы видеть, сколько много еще осталось. Следует сообщить об этом владельцу. Когда сладкий эль утешит горло, куски сочного красного мяса и жареного ямса успокоят желудок, а чистые умощенные повязки коснутся ступней. Таковые действия должны получить преимущество перед описанием недостатков планирования, по мнению Круппа».
Его монолог утонул в одышке, пока Крупп карабкался по тропинке. Оказавшись у дверей, он был уже настолько вымотан, что даже не огляделся, а просто толкнул потертую створку, и она отворилась под скрип ржавых петель.
«Увы!»
— воскликнул Круп, отряхивая пыль с рукавов кафтана.
«Прошу подать пенную кружку этому...»
Его голос стих, когда человечек разглядел обращенные к нему грязные лица.
«Сдается, дела здесь идут не слишком хорошо», —
пробормотал он. Это действительно был трактир. Или, по крайней мере, здесь был трактир лет 100 назад.
«В воздухе ночи пахнет дождем!»
— объявил Круп полудюжине нищих, которые сидели на корточках вокруг толстой сальной свечи на земляном полу. Один из бродяг кивнул.
«Мы удостоим тебя аудиенции, бедолага!»
— он указал рукой на соломенный матрас.
«Садись и развлеки нас разговором!»
Круп приподнял бровь.
«Круп немало польщен вашим приглашением, государь!»
Он опустил голову и шагнул вперед.
«Но, пожалуйста, не думайте, что ему нечем почтить это достойное собрание».
Человечек закряхтел и уселся, скрестив ноги, а потом обратился к тому бродяге, который заговорил с ним.
«Круп переломит хлеб со всеми вами».
Он извлек из рукава небольшую буханку ржаного хлеба, в другой руке появился хлебный нож.
«Друзьям и незнакомцам равно известен Круп, что сидит ныне пред вами. Житель сверкающего Даруджистана, волшебного самоцвета в венце Генабакиса, сочного, зрелого плода, готового к жатве».
Человечек вытащил головку сыра и широко улыбнулся обращенным к нему лицам.
«И это его сон». «Истинно так», —
— ответил бродяга, и его морщинистое лицо прорезала улыбка.
«Нам всегда нравился твой особенный вкус, круп из Даруджистана.